понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». Мы в эфире с понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30 по Симферополю. Для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Принять участие в разговоре очень просто. Звоните в эфир по телефону 044-490-2905. Сегодня мы будем говорить о 7 ноября, 98-й годовщине Октябрьской революции. Говорить мы будем с нашим гостем Станиславом Кульчицким, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института истории Национальной академии наук Украины. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте поговорим в том разрезе, что этот памятник, он до сих пор актуален в Крыму, он до сих пор актуален в России. Какое будущее у этого праздника? Давайте начнем с истории. Что отмечается 7 ноября? И знают ли люди о том, что отмечается 7 ноября?
Я думаю, что все знают. Речь идет о большевистском перевороте, который был назван Великой Октябрьской социалистической революцией. Однако не сразу, вот такое длинное сложное название, на десятилетие октября в 27-м году. А раньше, ну, раньше была просто Российская революция, и в ней, внутри этой Российской революции, был один неудачный путч Корниловский и удачный путч Ленинский. Вот Ленин завоевал власть в ноябре 1917 года, и с тех пор мы вот уже почти 100 лет мучаемся, и до сих пор, честно говоря, потому что коммунизм вроде бы как ушел из нашей жизни в 1991 году, но он остался, не скажу, в наших сердцах, но вот в наших головах он точно остался. И особенно это чувствуют граждане Украины, потому что в первые 20 лет, когда строился вот этот коммунизм, Украина очень сильно пострадала. Многие миллионы людей погибли.
А вот вы сказали о том, что это не революция, это переворот. А ну, в чем здесь разница? И почему вот раньше считали, что революция,
да,
а теперь вот
революция
переворот?
Была одна. Российская революция 1917 года. Началась она со свержения самодержавия, и Николай II. Так? А закончилось, ну, я так считаю, что эта революция закончилась с разгоном учредительного собрания в январе 18 года. Хотя большевики взяли власть еще в ноябре или в октябре по старому стилю. Поэтому называется Октябрьская революция.
К вопросам этой полемики мы вернемся чуть позже. Давайте прослушаем сюжет, как этот день отмечали в Крыму.
Репортаж.
Веселые и счастливые они проходят по центральному проспекту Симферополя и возлагают цветы к памятнику Ленина. Около тысячи марширующих человек, среди которых много и приезжих. Так в Крыму отметили 98-ю годовщину Октябрьской революции. В честь праздника вручили награды и партийные билеты. Ряды крымских коммунистов пополнились молодежью, заявил один из активистов Михаил Голубев.
В наши ряды вливается молодежь, думающие и ищущие парни и девушки, которые хотят видеть свою родину цветущий и развивающийся, прочно идущий по пути прогресса и построения справедливого общества.
От имени и по поручению. На этот раз первого секретаря Компартии России, а также товарища по Украине Петра Симоненко. Первый секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Российской Федерации Олег Соломахин поздравил участников митинга с праздником, заодно пожурив крымские и российские власти за их бездеятельность.
Возьмите наш любимый Крым, процветающий, цветущий. Не только сюда красный был, но и сытый, довольный. Всех там ехали. Что вы сейчас получили? Я считаю, что идет просто дискриминация России. Какие у нас цены? Самые высокие по России. Уровень падает. Народ нищает.
Да вообще, статистика показывает, что 52% России живут на зарплату от 10 до 15 тысяч.
Партийные лидеры пообещали собравшимся, что сотую годовщину Октябрьской революции, а это уже через 2 года, встретят при социализме.
Великая Октябрьская социалистическая революция была, есть и будет. Ура, товарищи!
Оксана Давыдова для Крым Реалии.
В студии Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». Мы говорим о дате 7 ноября, о том, как ее отмечают в Крыму, как ее отмечают в России, как отмечают в Украине. Говорим мы с нашим гостем Станиславом Владиславовичем Кульчицким, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института истории Национальной академии наук Украины. Станислав Владиславович, вот прозвучало такое, что Октябрьская революция не закончилась, что ее нужно немедленно продолжить. Вот эти вот настроения в обществе такие, может быть, реваншистские, может быть, вот с какой-то необъяснимой любовью люди относятся все-таки к тому, что произошло в октябре, а тем более стало следствием. Вот как вы считаете, как на это
можно смотреть? Понимаете, только что я прослушал этот репортаж, и он меня немножко рассмешил. Видите, говорится о том, что мы строим процветающий, цветущий Крым, да? И отмечаем 98-ю годовщину, а через 2 года будет 100-я годовщина. Так что будем так и 1000-ю годовщину отмечать, стремясь к цветущему, стремясь к всеобщему изобилию, стремясь к будущему, светлому будущему. Вот эти два слова «светлое будущее» чаще всего они звучали. И вы знаете, речь же идет о коммунизме. Речь идет о том коммунизме, как он сложился в головах у людей. А в головах у людей коммунизм сложился как вот именно как светлое будущее, как общество, в котором все будет полной чашей, которое материальные блага и культурные блага будут раздаваться по потребностям. Кому сколько нужно, вот столько. Пожалуйста, и бери. И так оно было всегда, все годы советской власти.
А вот эти ожидания, они имеют что-то общее вот с официальной идеологической доктриной того же коммунизма, с трудами Маркса, с трудами Ленина? Вот, это какая-то трансформация в головах людей, вот коммунистической идеологии? Либо она действительно могла привести к всеобщему процветанию, к тому, чтобы там страна,
ну, конечно,
стала чаше,
не могла привести к всеобщему процветанию. В конце концов, ведь развалился же Советский Союз. Развалился он, потому что он больше не мог выдерживать те нагрузки, которые на него выпадали в силу того, что он сложился таким, каким он сложился. То есть тот строй, который возник, он возникал, он строился силовым способом. При помощи диктатуры, при помощи силы. И вот он не был построен так, как его задумал Маркс. Потому что Маркс задумал общество, в котором не будет товарооборота, а будет продуктообмен. Не будет товарно-денежных отношений. Не будет денег, в конце концов. Не будет частной собственности. Это все говорил Маркс. Фактически же пытались такое общество в Советском Союзе построить, пытались. Но получилось так, на полдороге остановились. И деньги остались.
А как же так случилось? Вот строили, и что?
И построили какую-то такую чебурашку. Потому что Ленин, когда строил, совершенно искренне думая, что вот он идет по Марксу, по лекалам Маркса, манифеста коммунистической партии, он в конце 20-го года пришел к выводу, что нужно срочно останавливаться, и в марте 21-го года провозгласил новую экономическую политику, то есть отступление от всего прочего. Прошло еще примерно 10 лет, не было уже Ленина, возглавил страну Сталин, тоже начал по той же самой схеме строить, и, как и Ленин, наткнулся на голод. Правда, голод при Ленине, он был замаскирован. 21-й год – это колоссальное стихийное бедствие было в южных областях Украины, в Поволжье и так далее, этот голод. Но ведь голод был везде, во всей стране. Голод, такое как стихийное бедствие, просто замаскировал тот голод, который возник вследствие коллапса экономики. А коллапс экономики возник в силу того, что пытались построить то, что невозможно построить. И то же самое произошло в 1932 году, когда Сталин 3 года строил, в результате пришел к общесоюзному голоду в 1932 году, а для того, чтобы сбить вот этот социальный взрыв, который вот-вот должен был начаться, потому что он имел развитую сеть чекистов, все знали наверху, все знали, кто что думает, вот-вот взорвется все, он применил террор голодом в Украине. И в результате мы имели вот этот голодомор с числом жертв до 5 миллионов.
Но ведь об этих нюансах мало кто помнит, вот из тех симпатиков, да, вот этого советского государства. А в Крыму, ну что ж тут, я даже не знаю, можно ли с этим как-то спорить, но я вот в Крыму прожил практически всю свою жизнь, я знаю, что там очень много симпатиков Советского Союза. Все помнят, как Крым был всесоюзной здравницей, но никто не помнит красных чисток. Что нужно, что не было сделано, почему люди до сих пор, вот у людей такая избирательная память, они не помнят, какое горе могло принести советское государство, они помнят только вот колбасу по 2,20.
Вы говорите избирательная память, дело не в избирательной памяти, просто прошло 3 поколения, действительно 98-я годовщина, и вот первое поколение, которое было настроено очень критично по отношению к большевикам, к идее коммунизма, оно исчезло с лица земли значительно раньше своего биологического возраста. Его просто уничтожили. Второе поколение – это тоже это война, это голод, тоже его не стало. И вот этот негативный отбор, оставались наиболее слабые, оставались люди при жизни, которые не протестовали, оставались приспособленцы. Ну вот качество народа, я бы так сказал, качество народа очень ухудшилось. И вы знаете, ведь для человека очень мало нужно для счастья. И вот если сравнить Северную Корею и Южную Корею, Северная Корея – это страшно, это там коммунизм до сих пор и будет продолжаться. Южная Корея – одна из наиболее развитых стран мира. И народ тот же самый, та же нация. И есть измерители счастья. Социологи придумали такие измерители. Я не знаю, применяли ли они, вряд ли применяли на северных и южных корейцах, но если бы применили, то я убежден, что в Северной Корее коэффициент счастья был бы выше, чем в Южной Корее. Ведь не секрет, что иногда и миллионеры кончают жизнь самоубийством.
А за счет каких факторов было бы выше вот это ощущение человека себя счастливым? Там, где живется-то хуже, на самом деле.
Ну вот, ведь важно что? Важно иметь какой-то минимум благ. И если будет что-то больше этого минимум, тоже счастье. Но я могу напомнить, вы, конечно, этого не знаете, но я хорошо помню последние годы существования Советского Союза, даже в нашей Украине, где не было, ну, продовольственное положение было более или менее устойчивым, все равно, когда человек, держа в руках, вернее, в кармане всегда он носил авоську, это такая сетчатая сумочка, которая умещается в карман, и если выбрасывали, например, кур, и он подстраивался в очередь и покупал курицу вот эту вот, он уже был счастлив. Это непередаваемо. Даже были такие анекдоты. Нигде ничего нет, в холодильнике все есть. Ну, в общем-то, так оно было. Но это я уже вспоминаю то, что было при очень либерализированном коммунизме. Это брежневский застой, горбачевская перестройка. А что было раньше? Раньше была карточная система. Раньше, там, где ее не было, карточной системы в селе, так люди гибли от голода, страдали. Ну, паспортная система, опять же, была. Уже никто не знает, что паспорта были только для горожан. А если человек был в селе, так он не мог куда-то поехать, потому что у него не было паспорта. В общем, это было страшное время. Но люди приспосабливались к тому времени. И вот мы знаем самые хорошие фильмы, они оттуда идут, с 30-х годов.
Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». В студии работает Сергей Макрушин. Говорим мы со Станиславом Кульчицким, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института истории Национальной академии наук Украины. Говорим мы о 7 ноября, о том, что этот день значит, о том, как его празднуют сегодня. И с нами на связи наша слушательница. Алло, добрый вечер, говорите.
Добрый вечер. Я вспоминаю Зюганова, который стоит на сцене и говорит: «Мы коммунисты против цветных революций». Слушайте, это настолько нелепо, смешно, и в то же время празднуют очередную годовщину Красной Октябрьской революции. Смешно, нелепо, я не знаю, как это не видят люди. Я хочу сказать, что царизм – это страшное дело, но, как оказалось, никакой разницы между королями, царями и генеральными секретарями нет. У Украины был исторический шанс в 18-м, и Грушевский, заместо того, чтобы захищати Україну, він писав універсали, а тоді співпрацював з радянською владою. Це мені нагадує події 2005 року, коли Ющенко роздивлявся черепки замість того, щоб захищати Україну. Дякую.
Скажіть, будь ласка, а не успели мы задать слушательнице главный вопрос, как ее зовут и откуда она нам звонит. Но, в принципе, реплика ясна, да?
Вы думаете, что красная, цветная революция – это и красная революция, да? Ведь красная – это цвет.
Ну, смотря с каких позиций оценивать. А вот давайте попробуем оценить. А есть ли что-то общее вот между той Октябрьской революцией, допустим, событиями 2004-го и, наверное, что более вероятно, событиями конца 2013-2014 года, которые мы называем революцией достоинства?
Нет, видите ли, Октябрьская революция, как ее называли, Октябрьская революция, это создание искусственного общества. И это общество продолжало десятилетиями жить. И вот когда оно окончательно развалилось, оставив людей, ну, просто, ну, как рыбы, выброшенные на песок. Это было в 91-м году. Это была революция распада. Распада, когда люди ничего не умели, они не знали. Вот было такое МММ, когда продавали квартиры, чтобы вот вложить в этому Мавроди деньги и получить проценты быстренько и хорошо, да? Ну, наивные были очень люди. Ваучеры продавались, не продавались, вернее, распределялись эти ваучеры. Это как свидетельство на право владения частью чего-то вот этих самых общенародных фондов. Никаких общенародных фондов не было, все было разграблено олигархами. То есть народ был очень наивный. И вот эти 90-е годы – это чудо выживания. Как люди выживали, уже начали забываться это, но все-таки надо это помнить. А вот то, что вот пошли эти революции, сначала Майдан, первый Майдан, да, потом второй Майдан. Я не хочу думать, что будет третий Майдан, дело не в этом. Но это, так сказать, корректирующие революции. Мы говорим «оранжевая революция», «помаранчевая революция». Трудно назвать это революцией, потому что, в принципе, ничего не произошло, только Ющенко стал у власти, и все. Но он был вмонтирован в ту систему, которая формировалась десятилетиями. Трудно, очень трудно уйти от этого, уйти от того, что было когда-то. Ведь есть Германия, было всегда две Германии. Вот наша, так сказать, ГДР и Федеративная Республика Германии. Сколько прошло времени? 25 лет, это четверть века. И западные немцы вложили в эту Восточную Германию, ну, минимум 30 миллиардов евро. Минимум 30 миллиардов евро. И все-таки до сих пор еще есть различия между Западной и Восточной Германией. Различия не столько в инфраструктуре, не столько там в улицах, а различия в головах, различия в привычках, различия в том, что одни люди полагаются на государство и ожидают от него всего, в то время как это государство беспощадно их эксплуатирует. А другие люди полагаются на себя, платят государству налоги, избирают соответствующих людей, так бы, как говорится, нанимают на посты президента и так далее, и держат все время палец на крючке, чтобы, если что, так отозвать, если что, не голосовать. А мы что? Мы голосуем за гречку, мы голосуем Ну, я не знаю, за что там, за 100 гривен, теперь уже вот, местные выборы были у нас, так там уже до 800 гривен доходило. Вот так.
Давайте мы еще поговорим о том, вот о чем говорят те люди, да, которые отмечают 7 ноября, которые выходят, вот в Киеве даже выходили люди отмечать эту годовщину Октябрьской революции. Они говорят о том, что в том числе и в Крыму, они говорят о том, что при Советском Союзе была построена большая часть промышленности, что это именно достижение исключительно советского народа и так далее. Ну, вот давайте поговорим о том, что сейчас ставится в противовес, да, вот этим вот реваншистским идеям возврата к риторике коммунистической и советской, вот Запад, злой Запад. Да, какую так называемый злой Запад роль сыграл в индустриализации советской Украины?
Ну, конечно, Запад сыграл решающую роль в том смысле, что западное оборудование во время кризиса, мировой кризис 29-го года, резко обрушил цены на станки, на оборудование всякое, и наши вот советские организации внешнеторговые быстренько-быстренько все это начали закупать. Но платить надо было за вот, закупленную продукцию. А займов не давали Советскому Союзу, потому что Советский Союз не признавал царских долгов. И поэтому займов не давали. Давали только вексельный кредит. 9 месяцев, 18 месяцев вексельный кредит. И вот для того, чтобы оплатить это все, начали гнать на Запад хлеб. Потому что что было, кроме... Ну, хлеб, ну, древесину, ну, там еще что-то. Но, в принципе, основное – это хлеб. И так, собственно говоря, и возник голод во всем Советском Союзе 1932 года. Но я хотел бы еще сказать вот что. Все-таки люди что помнят? Люди помнят, что квартиры давались бесплатно. Люди помнят, что коммунальные платежи были на уровне 2-3% от их дохода. Вот это люди помнят. Медицина бесплатная, образование бесплатное. Почему это все так получалось? Дело в том, что фонд заработной платы был поделен на две части. Одну часть выдавали на руки населению как заработную плату, а вторую часть, так называемые фонды социального назначения. Это шло, ведь не может быть ничего бесплатного также. Это шло на зарплату врачам, учителям и так далее и тому подобное. Поэтому это, зачем это делалось, собственно говоря? Затем, чтобы вот все говорилось так. Вот сейчас так. Больше у нас нет таких возможностей. Но со временем все будет бесплатно. Со временем будет все по потребности каждому. Только давайте строить вот это общество, строить коммунизм.
У нас есть еще что обсудить. Давайте послушаем, что сами коммунисты и люди, исповедующие эту идеологию, говорят о спорах, которые вокруг этого праздника. У нас совсем мало времени. Давайте хотя бы Грача Крымского послушаем.
Мнение.
Украина – это вот центр. Киев, Житомир, Полтава, все. Хмельницкий, Кременчук. Все. Зачем мы лепили еще? Отдаем отсюда, с Запада. Слепили целое государство. Слепили, чтобы показать. Вот социализм, вы видите, вы получили украинцы. Украинцы 1000 лет бились и ничего не имели. Все, что им дала советская власть. Не было бы никакой промышленности. Это русскую промышленность им дали. Это русская промышленность. Там нет украинской промышленности. Все эти атомные станции построили. Ни одной атомной станции нигде не строят.
Это был не Грач, это был Жириновский, прошу прощения. Ну вот, в общем, такая реплика в ответ на то, что мы только что говорили.
Да, но, понимаете, Жирик, ну его все Жириком называют, собственно говоря, очень талантливый человек, очень талантливый. Он произносит то, что другие боятся сказать. И он эпатажный такой, он все как рубаха-парень, но всегда он... За его словами ничего не стоит. Вот сказал об украинцах, что тысячу лет они ничего не делали, да? А в конце концов, спасибо ему, что он думает, что украинцы жили тысячу лет. Потому что Путин думает, что вообще нет украинцев, что это есть единый народ,
хорошо,
русский народ.
Спасибо вам. Я напоминаю, что у нас в гостях был Станислав Кульчицкий, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории.